Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 9 декабря. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня будут работать Ирина Бурмистрова и я, Виктория Станкеева. Коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Отчет показал, что австралийцы испытывают сильный стресс. Почти четверть опрошенных женщин сообщили о том, что страдают от стресса. В том же признался и почти каждый пятый мужчина. Узнаем подробности в материале новостной службы SBS. Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые переговоры в онлайн-формате, обсудив Украину и другие вопросы. Узнаем подробности из нашего материала. «Купи икону, сохрани жизнь» – это проект двух украинских художников Александра Клименко и Софии Атлантовой. Они пишут иконы на деревянных частях ящиков, в которых хранились боеприпасы. Сегодня послушаем интервью с украинским художником и писателем Александром Клименко.
Вот я живу в Киеве. В любой момент может прилететь ракета и какая-то, да, и вот никого вокруг не останется. Я дружу с огромным количеством людей, приехавших из Донецка. Вот у меня есть... Я долго жил в Донецке. Я там даже работал. И я знаю людей, которые вот говорят, я пришел, а моего дома нет.
Природное явление Ла-Нинья в Тихом океане развивается второй год подряд, что бывает редко. Для фермеров Австралии последствия Ла-Нинья могут быть самыми разнообразными. О том, как дожди повлияют на Австралию фермеров, узнаем в материале Ирины Бурмистровой. Обзор домашних хозяйств до пандемии показал, что австралийцы уже находились в состоянии сильного стресса и ежедневно сталкивались с финансовыми трудностями. Отчет Хильда выявил замедление роста располагаемого дохода и отсутствие динамики по сокращению неравенства в заработной плате в стране за последние 20 лет. Предлагаю послушать подробности в материале новостной службы SBS.
С начала века в ежегодном отчете о доходах домашних хозяйств и динамике рынка труда, известном как «Хилда», отслеживается прогресс более 9500 домашних хозяйств. Ведущий автор, профессор Роджер Уилкинс из Мельбурнского университета, говорит, что последние результаты актуальны до момента появления COVID-19.
There are lessons in there that are relevant to what we've gone through in the last 2 years.
Оттуда можно извлечь уроки, которые также имеют отношение к тому, через что мы прошли за последние 2 года. Например, мы видим очень сильную взаимосвязь между социальными связями и психическим здоровьем. Недостаток социальных контактов и ежедневные жизненные трудности уже сильно влияли на людей даже до пандемии. Почти четверть опрошенных женщин сообщили о том, что страдают от стресса. В этом же признался почти каждый пятый мужчина. По словам научного сотрудника доктора Ферди Боты, наиболее подвержены стрессу люди в возрасте от 15 до 24 лет.
Rates of loneliness have increased substantially over the past few years in Australia.
За последние несколько лет в Австралии показатели одиночества сильно выросли. И социальный контакт или отсутствие социальных контактов является действительно сильным фактором вероятности появления психического расстройства. Также есть теория о социальных сетях, людях, зависимых от них, которые сравнивают себя с другими и считают себя недостаточно хорошими. Это определенно негативно сказывается на психическом здоровье людей. При составлении отчета также анализируется финансовое состояние семей. Неравенство в оплате труда практически не изменилось с 2001 года. Рост доходов населения замедляется. Он составил 6%, согласно последним данным, по сравнению с 28% за предыдущие 8 лет. Профессор Уилкинс говорит, что это указывает на разницу в благосостоянии между первым и вторым десятилетием этого века. Это что-то вроде наполовину наполненного стакана. Мы демонстрировали невероятный прирост доходов за первое десятилетие, но не продолжили этот тренд. Однако есть и положительные моменты, особенно когда речь идет о здоровье нации. Число австралийцев, которые курят ежедневно, снизилось до 11% от всего населения по сравнению с 19% 20 лет назад. Число тех, кто выпивает более 5 дней в неделю, также сократилось до 11% по сравнению с 15% в 2002 году. Но что касается охвата талии, новости уже не такие позитивные. Почти 6 из 10 австралийцев считают, что страдают избыточным весом или даже ожирением. Картина благополучия австралийских семей также отражает растущее несоответствие между намерениями заводить детей и реальностью. Лишь половина 35-летних женщин, которые планировали завести ребенка, действительно сделали это к 49 годам. Старший научный сотрудник, доктор Эсперанса Вера Тоскано, обнаружила, что составы семей часто намного меньше, чем это изначально планировалось. Мы движемся к гораздо более пожилому населению, и это будет иметь последствия на пенсии в будущем для определенного числа сегодняшних работников, а также для мигрантов, которых мы хотим привлечь в страну, потому что у нас нет молодых людей, чтобы выполнять работу. Все это соотносится с показателями рождаемости в Австралии, достигающими нового минимума. Информация подготовлена по материалам Гаррета Борома из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели двухчасовые переговоры в онлайн-формате, обсудив Украину и другие вопросы. Материал на эту тему также подготовила Светлана Принцева.
В ходе двухчасового онлайн-саммита во вторник президент США Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о серьезных экономических мерах со стороны Запада, если российские силы, сосредоточенные на границе с Украиной, начнут атаку. Президент Байден выразил глубокую озабоченность США и наших европейских союзников по поводу эскалации российских сил вокруг Украины. И ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации, говорится в заявлении Белого дома, опубликованного вскоре после саммита. Также в заявлении сообщается, что господин Байден подчеркнул свою приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Согласно сообщению Белого дома, господин Байден и господин Путин договорились, что их команды продолжат работу по вопросам, обсуждаемым в ходе встречи, и что следующий шаг США будет в тесной координации с союзниками и партнерами. Россия отрицает планы вторжения в Украину, но на снимках со спутников видна концентрация войск на границе, из-за чего растут опасения по поводу возможной войны в Европе. О растущем напряжении говорило и то, что господин Байден провел онлайн-встречу за закрытыми дверями в ситуационной комнате высокого уровня безопасности Белого дома. Хотя во время аналогичного видеосаммита с президентом Китая Си Цзиньпинем 3 недели назад он находился в более декоративном зале Рузвельта, и журналисты были приглашены на протокол открытия. Соединенные Штаты заявляют, что они не знают наверняка о российских намерениях по Украине, но встревожены развертыванием около 100 тысяч готовых к бою российских военнослужащих на границе. Россия уже поддерживает мощное восстание сепаратистов на территории Восточной Украины и аннексировала Крымский полуостров у Киева в 2014 году. Москва называет разговоры о вторжении истерией. И на этом фоне у господина Путина были намерения сообщить господину Байдену, что он видит в растущем союзе Украины с западными странами угрозу безопасности России. И что любой шаг Украины по присоединению к НАТО или размещению ракет НАТО будет считаться неприемлемым. Несмотря на то, что Украина далека от того, чтобы присоединиться к военному альянсу под руководством США, Владимир Путин хочет получить юридические гарантии, что этого никогда не произойдет. Россия никогда не планировала нападать на кого-либо, заявил во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Но у нас есть свои красные линии. Соединенные Штаты и европейские союзники работают над укреплением вооруженных сил Украины с 2014 года, когда армия страны сильно ослабла под давлением России. Однако у Запада нет намерений по отправке американских или европейских войск на прямой военный конфликт с Россией, что оставляет ограниченные возможности для давления на Москву. В понедельник господин Байден также пообщался с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии, чтобы согласовать свое послание перед саммитом. И также Белый дом сообщил, что президент снова поговорит с лидерами четырех стран после того, как закончит разговор с господином Путиным. Лидеры договорились оставаться в тесном контакте по поводу скоординированного и всеобъемлющего подхода в ответ на наращивание военной мощи России на границах Украины, заявил Белый дом. Господин Байден также планировал связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего виртуального саммита. Соединенные Штаты заявляют, что могут ввести болезненные экономические санкции, но пока не сообщили подробности. «Мы провели обстоятельные консультации с нашими союзниками и считаем, что у нас есть вариант дальнейших действий, который нанесет значительный и серьезный ущерб российской экономике», заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Вы можете называть это угрозой, вы можете называть это фактом», добавила она. И хотя нет никаких ожиданий относительно развертывания войск США на самой Украине, российское вторжение подстегнет усиление сил НАТО в других частях Восточной Европы, которые входят в альянс, заявляет Белый дом. Если Путин начнет движение, то со стороны восточных фланговых союзников будет все больше запросов о дополнительных силах и положительный отклик со стороны Соединенных Штатов, заявил журналистам высокопоставленный американский чиновник. Помимо Украины, господин Байден и господин Путин также обсудили ряд вопросов, по которым их страны имеют разногласия, включая проблемную ядерную программу Ирана и волну кибератак против Соединенных Штатов. Что касается украинского лидера, то в понедельник Владимир Зеленский, одетый в военную форму, посетил войска на востоке страны. Конфликт унес жизни более 13 тысяч человек, и хотя украинские силы в настоящее время противостоят своим оппонентам-сепаратистам, они, вероятно, будут разбиты, если российские регулярные войска пересекут границу. «Спасибо за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины», обратился господин Зеленский к солдатам, согласно заявлению Киева. В понедельник он поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, написав после этого в Твиттере, что благодарен США и их союзникам за поддержку Украины. Информация подготовлена по материалам AFP SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Сегодня Международный день памяти жертв преступления геноцида. В сентябре 2015 года Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествование их достоинства и предупреждение этого преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1948 году, Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказание за него. В Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него геноцид определяется как действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. В Конвенции подтверждается, что геноцид, независимо от того, совершается он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого участники Женевской конвенции обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение. Главная ответственность за предупреждение пресечения геноцида возлагается на государство, в котором это преступление совершается. Также отмечено, что важным фактором в предупреждении геноцида является борьба с безнаказанностью за это преступление. Принимая эту резолюцию без голосования, все 193 государства-члена тем самым подтвердили, что каждое отдельное государство ответственно за защиту своего населения от геноцида, что такая ответственность предполагает предупреждение этого преступления, в том числе подстрекательство к нему. Поэтому цель этого дня – повышать известность Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, и ее роли в борьбе с геноцидом и предупреждении этого преступления, как оно определено в Конвенции, и чтобы поминать людей, ставших его жертвой, и чтить их память, поскольку и сегодня геноцид действительно продолжает представлять собой глобальную угрозу для мирового сообщества. «Купи икону, сохрани жизнь» – это проект двух украинских художников Александра Клименко и Софии Атлантовой. Они пишут иконы на деревянных частях ящиков, в которых хранились боеприпасы. За 6 лет их работы выставлялись в более чем 12 странах мира, а почти все средства от продажи икон сейчас идут на поддержание работы волонтерского военного госпиталя имени Пирогова в Донбассе. Это интервью было записано Светланой Принцевой в начале этого года, но мы считаем важным напомнить о нем сейчас.
Украинский художник и писатель Александр Клименко рассказывает, что арт-проект «Купи икону, сохрани жизнь» был запущен в 2015 году, в первую неделю Великого Поста у православных христиан, что он считает очень символичным. А рассказывая про идею проекта, возникшую годом ранее, Александр со вздохом говорит, что отдал бы многое, чтобы никогда не было повода для такого креативного замысла.
Идея была тех людей, которые организовали войну на Донбассе. Мы вот говорим о Боинге 777, где погибло огромное количество людей. И ощущение такое, вот, что в Украине, по сути, произошло то, что огромный регион Донбасс был сбит огромнейшей какой-то ракетой под названием «Война». Там миллионы превратились в беженцев, огромное количество, десятки тысяч были ранены, и этот ужас происходящего каким-то образом надо было пережить. Как-то так вот, переживая, пришла мысль совместить икону, старую классическую православную икону, и вот эту войну. И на совмещении старого языка, на котором говорили художники 1000 лет назад, попробовать проговорить эту войну.
Александр рассказывает, что при посещении одного из батальонов, куда он передавал иконы, написанные им и Софией Атлантовой ранее, его взгляд упал на груды ящиков из-под боеприпасов. Он забрал один ящик домой и попробовал использовать его доску для создания иконы.
Если вы посмотрите ящики из-под вооружений классические, они, по-моему, во всех армиях похожи, то вы увидите, что эти ящики, крышки очень похожи на те доски, на которых пишется икона. Ну и, собственно, вот эта вот аналогия вызвала во мне желание написать икону, первую икону, как раз икона Богородицы была. И она оказалась очень, как по мне, удачной. Сам не ожидал, что икона, вот ощущение, что и 1000 лет произошло. Мне возникло.
Партнерша Александра в жизни и в творчестве, писательница и художница София Атлантова, говорит, что не сразу поняла и приняла его идею.
В первый момент у меня даже какое-то возникло как отторжение, ну как такое может быть? Вот тут ящик из-под оружия, да, смертоносный, и тут икона, какие-то совершенно противоположные вещи, как их можно совмещать. А потом вот как-то посмотрела я на это все шире и вспомнила о том, что война – это да, это трагедия, это смерть, это страх. Но в то же время, вот особенно это было видно вот в Украине, когда этот весь ужас начал происходить, сколько поднялось действительно хороших людей, сколько было героизма, сколько было самопожертвования, которое можно было бы увидеть именно во время этой войны. Сказать про госпиталь, это когда абсолютно не государственная инициатива, а люди просто организовались, сумели с величайшими трудностями это все сделать, и вот уже сколько лет оно работает, просто преклоняюсь перед героизмом и работой этих людей.
Госпиталь, о котором говорит София, это первый волонтерский мобильный госпиталь имени Пирогова, который помогает людям в конфликтном регионе. По словам Александра, за время существования здесь помогли 60 тысячам пациентов.
Символическое превращение смерти в жизнь может не только быть символическим, но и реальным, потому что мы познакомились с военным госпиталем, который там работает, который лечит не только военных. Это перший добровольчий шпиталь имени Пирогова, но и местное население. Оказалось, что они не только символически, но и реально превращают смерть в жизнь. Этот проект на 90-97% приносит деньги этому госпиталю. Это самый большой медицинский проект на фронте. За время существования это почти 60 тысяч пациентов. Это 500 врачей и 50 локаций, которые по Донбассу разбросаны.
Около 200 икон вышло из-под пера художников в рамках проекта. Выставки-продажи проходили во многих странах мира. Собирались привезти работы и в Австралию, да помешал ковид.
Сам проект был в 13 странах, 44 города и 78 локаций. Почти что 100 выставок мы провели, потому что в некоторых локациях мы два или даже три раза происходила выставка. Это Америка, это Канада, это практически все европейские страны, это Европарламент и это какие-то музеи, арт-центры.
Проект стал объединяющим не только для людей из разных стран, но и людей разных конфессий, включая даже тех, кто вообще далек от какой-либо религии.
Здесь не только и не столько о Боге, сколько о человечности этот проект. И, пожалуй, вот эта гуманистическая составляющая этого проекта увлекла многих, увлекла и католиков, и православных, и греко-католиков, протестантов. В Америке мы выставлялись в протестантском университете. И людей совершенно далеких от религии, от вообще от Бога. Им интересен просто как вот такой вот факт того, что искусство может быть не только эстетично, но и концепция проекта может быть стержнем, ее может быть благотворительность. Может быть попытка изменить смерть, превращив ее в жизнь. Вот это такая вот идея, пафос какой-то, знаете, даже авангарда. Знаете, изменение бытия вот во всей полноте, да. Вот это вот, пожалуй, многих людей неверующих потрясло и привлекло внимание.
Александр особо отмечает, что какими бы прекрасными ни были иконы, материал, на котором они написаны, не может не вызывать ужаса, если вспомнить, откуда эти доски прибыли.
Это доски привезены с фронта, они воевали. Знаете, вот я увидел в этом какую-то аналогию с тем, что происходит в фильмах ужасов голливудских, да? Когда мертвецы выходят из игры, какая-то некая сила, какая-то, которая эти все ящики лежали на складах, а склады, как правило, это подземные. Знаете, из-под земли выходит вот эта вот некая инфернальная сила, которая уничтожает все на вокруг себя. Победить эту силу при помощи кисточки, изменить, чтобы вместо того, чтобы уничтожать все вокруг себя, она начала работать на благо людей, это, пожалуй, очень интересно и важно.
Постепенно сформировалась еще одна цель их проекта – донести до людей, что нет в войне ничего прекрасного и героического, а это всегда кровь, грязь и ужас. Причем ужас не на картинках в интернете, а в реальности.
Что интересно и что я тоже обратил внимание, что большинство людей, которые видят эту войну, они переживают ее онлайн. Там, где-то там происходит какая-то война. Где-то там CNN покажет, где-то Рейтер покажет, что-то там зафиксирует. Люди увидят. Вот это вот переживание этой войны, как реальной войны, которая есть у нас сейчас, очень многих людей отсутствует, даже в Украине. Вот эта вот попытка вывести людей из пространства виртуального и показать им реальную смерть, реальную, у реального участника этой смерти, потому что эти ящики, они не просто есть ящики, на них следы этой войны. Они закопченные, они там пробиты, некоторые из них даже пулями пробиты, да, какие-то посечены осколками. Реально видно, что их жизнь на фронте была нелегка. И когда люди видят, они начинают понимать, что это не какая-то там виртуальная картинка на мониторе компьютера или на мониторе телевизора. Это реальная жизнь, гибнут реальные люди. И вот эти ящики свидетели смерть реальных людей. Вот это, пожалуй, для меня тоже очень важно было. И это всюду, куда мы не приезжаем, сразу же четко видно, и люди на это обращают внимание, это понимают.
Художник признается, как самому ему бывает непросто в процессе преображения смерти в жизнь.
Ну, вообще, это очень тяжело психологически. Это очень тяжело, это очень больно, потому что ты понимаешь, что из этого вынуты патроны, вынуто вооружение, убивали кого-то другого. И когда ты работаешь, действительно, очень часто ощущение до сих пор, вот как ножом по телу, да, по сердцу, по душе. Это очень тяжелый процесс бывает. А с другой стороны, все-таки какой-то происходит катарсис, преображение вот этого через трагедию, вот то, что мы в древнегреческой трагедии видим, и очищение через трагедию. Все-таки это тоже присутствует. Но ощущение того, что это не просто так происходит, что ты доносишь какие-то вещи, связанные с этой войной до других людей, доносишь свое желание окончить эту войну, рассказываешь людям, что война — это не пафосная победа героев, это постоянная кровь, смерть и грязь. И объясняешь, что только творчество, только созидание человека мирное превратит эту грязь, эту кровь в что-то противоположное, в чистоту, в свет, в смерть, в жизнь.
А София добавляет, что не может отделаться от мысли про абсурдность происходящего. Эти мысли особенно накрывают ее в такие периоды, когда новостные ленты начинают пестрить информацией о стягивании войск к границе России и Украины и слухами об ужесточении ситуации.
Начинаются вот эти все военные слухи, и там вся эта информация у меня очень сильно выплывает такое как внутреннее ощущение, что это какая-то совершенно невероятная глупость, когда взрослые, здоровые, там, обученные люди специально друг друга убивают, что это просто немыслимо, что это невозможно, и тем не менее оно есть. Вот какое-то такое прямо, как такое вообще возможно? Что это вот разработанное там учеными, умными людьми, специально инструменты, чтобы лучше, эффективнее убивать. Но вот как это может быть? Уже столько вещей, которые нужно изобрести, которые нужно сделать, а такие колоссальные силы тратятся именно на это. Я понимаю, что можно по этому поводу много говорить, там и про геополитику, про политику, про необходимость защищаться и все такое, но все равно у меня остается ощущение вот это какой-то абсурда какого-то.
Александр же добавляет, что с начала существования проекта его не оставляют мысли о хрупкости бытия и о том, что можно однажды не вернуться домой, к любимым вещам, к любимым книгам, фотографиям и к любимым людям.
Вот я живу в Киеве. В любой момент может прилететь ракета и какая-то, да. И вот никого вокруг не останется. Я дружу с огромным количеством людей, приехавших из Донецка. Вот у меня есть... Я долго жил в Донецке. Я там даже работал. И я знаю людей, которые вот говорят, я пришел, а моего дома нет. Вот просто прилетела ракета, и моего дома нет. И вот это ощущение того, что в любой момент твоего дома может не быть, в лучшем случае останешься жив, а в худшем тебя вообще не будет. Не будет ни тебя, ни твоей библиотеки, там, нескольких тысяч книг, ни фотографий коллекции, ни коллекции картин, там, которые написал твой дедушка, там, дедушка моей жены, наших работ, да, ничего не будет. Будут дымящиеся какие-то обугленные остатки дома, где жили добрые, хорошие, счастливые люди. Ну, это очень тяжело. Вот. Ну, собственно, этот проект, попытка остановить это тоже. Знаете, это не заговор, ну, как-то так вот заговорами мы не занимаемся, но попытка, знаете, вот когда по капельке все хорошие люди будут говорить о том, что войну надо окончить, и война должна быть окончена, и мы все должны стараться любить друг друга, возможно, этих людей, когда их будет очень много, но все-таки, знаете, я надеюсь на это все будет измениться и окончится. Вот.
Александр, прощаясь, добавил, что продолжает верить в чудеса. Как бы по-детски это ни звучало.
Когда в Америке приезжал, я говорю, что, вы знаете, мы в Украине живя, молимся, чтобы у вас такого не произошло. И еще я говорю, что я бы очень хотел, чтобы это был последний подобный проект в истории искусств. Я бы хотел, чтобы больше никто нигде не писал бы своих там, икон, живописи на ящиках из-под вооружения. Я понимаю, что это очень детское желание и очень детские слова. Но, вы знаете, очень часто детские мечты сбываются. Вот. Я бы хотел, чтобы это была, пожалуй, одна из немногих детских мечтаний, которые сбудутся в реале. И не дай бог австралийцам столкнуться с подобной ситуацией, не дай бог им попасть в подобную передрягу. Я бы хотел, чтобы тысячи лет мирного солнца было как раз над Австралией.
С пожеланиями мирного солнца всем нашим слушателям, в какой бы точке планеты вы ни находились, Светлана Принцева и коллектив SBS Russian.
Природное явление Ла-Нинья в Тихом океане развивается второй год подряд, что бывает редко. Для фермеров Австралии последствия Ла-Нинья могут быть самыми разнообразными. О том, как дожди повлияют на Австралию и фермеров, узнаем из материала Ирины Бурмистровой.
Этот ноябрь стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Австралии. Природное явление Ла-Нинья, малышка, в Тихом океане развивается второй год подряд, что бывает редко. Для фермеров Австралии последствия Ла-Нинья могут быть самыми разными. На прошлой неделе Всемирная метеорологическая ассоциация объявила, Ла-Нинья развивается второй год подряд и, как ожидается, продлится до начала 2022 года, влияя на температуру и осадки. Большинство моделей показывают, что Ла-Нинья в сезоне 2021-22, вероятно, будет слабой и умеренной, немного слабее, чем в сезоне 2020-21, говорится в сообщении. Даже в этом случае будут затронуты чувствительные к климату области, такие как сельское хозяйство, здравоохранение, водные ресурсы и борьба со стихийными бедствиями. По данным Всемирной метеорологической организации, несмотря на охлаждающее влияние этого естественного климатического явления, температуры во многих частях света будут выше среднего из-за накопленного в атмосфере тепла в результате рекордно высокого уровня парниковых газов. Но в Австралии повышение температуры не ожидается. После лет суровой засухи в некоторых районах фермеры на востоке Австралии надеялись, что природное явление Ла-Нинья принесет им долгожданные дожди. Многие фермеры сейчас радуются самому дождливому ноябрю в Австралии за десятилетия. Бюро метеорологии сообщило, что в Австралии был самый влажный ноябрь с момента начала регистрации метеонаблюдений в 1900 году. Но для некоторых фермеров проливные и продолжительные дожди создают новый ряд проблем. Ла-Нинья прошлого года вызвала сильные дожди в некоторых регионах. При этом другие районы столкнулись с большей засухой, чем бывает при Эль-Ниньо, включая многие районы на юге Квинсленда. Так обычно в годы Ла-Нинья в фермерском местечке Рома выпадает в среднем 247 мм осадков в период с ноября по конец января. Прошлым летом там выпала лишь половина этой дозы. Ла-Нинья этого года уже принесла дожди во многие районы, и в Роме только в ноябре выпало более 200 мм осадков. Однако в районах на границе Квинсленда и Нового Южного Уэльса, а также в регионе Northern Rivers, которые недавно столкнулись с затоплениями, новые дожди могут привести к наводнениям. Что Ла-Нинья означает для фермеров? Согласно прогнозам, вероятность выпадения осадков выше среднего уровня с настоящего момента и до конца марта составляет более 60% для большей части Восточной Австралии. Во многих регионах Восточной Австралии в последние три года количество осадков было ниже среднего. Фермеры обычно приветствуют Ла-Нинья, поскольку обильные дожди могут увеличить производство и прибыль. Но что хорошо для одних, может оказаться разрушительным для бизнеса других. Обильные или продолжительные дожди могут нанести ущерб фруктам и капризным культурам, задержать или усложнить сбор урожая. Наводнение может смыть целые поля и повредить дороги и другую инфраструктуру. Для сахарной промышленности увеличение количества осадков, связанное с Ла-Нинья, может означать, что сахарный тростник придется собирать с более низким уровнем содержания сахара или отложить сбор урожая. Сильные дожди могут повредить и повалить тростник. Наводнения уже повлияли на зерновую промышленность в Новом Южном Уэльсе, где потери, как ожидается, составят миллиарды. При этом для мясной промышленности в Квинсленде Ла-Нинья может быть очень полезна. Из-за дождей местные пастбища могут вырасти или восстановиться. Понимание того, как Ла-Нинья и другие явления Эль-Ниньо южного колебания влияют на различные регионы и отрасли, помогает воспользоваться преимуществами удачных лет, минимизировать убытки в плохие годы и принять обоснованные решения на основе максимально достоверной информации. В годы Ла-Нинья животноводы могут решить вывести свой скот из подверженных наводнениям регионов или покинуть пастбища, чтобы дать им возможность восстановиться после дождя и получить больше травы в следующем сезоне. Для фермеров, выращивающих зерно, Ла-Нинья связана с пристальным наблюдением за долгосрочными и краткосрочными прогнозами погоды. Им необходимо решить, стоит ли рисковать и сажать большой урожай, и смогут ли они собрать его раньше того, как начнутся продолжительные ливни. Можем ли мы предсказать ливни во время Ла-Нинья? Климат восточного побережья Австралии находится под сильным влиянием Эль-Ниньо южного колебания, естественного явления с центром в тропической части Тихого океана, которое состоит из трех отдельных фаз – Ла-Нинья, Эль-Ниньо и нейтральной или неактивной фазы. Годы Ла-Нинья происходят примерно 25% времени. Годы Эль-Ниньо также составляют 25%. А нейтральные годы составляют 50%. Колебания невозможно точно предсказать. Фазы сменяются нерегулярно. Иногда фаза Ла-Нинья случается два раза подряд. Это редкое явление, но не беспрецедентное. Во время явления Ла-Нинья поверхностные воды в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана охлаждаются, а океан к северу от Австралии имеет тенденцию нагреваться. Изменения в океане вызывают изменения в атмосфере над Тихим океаном. Однако эффект от этого явления распространяется широко, подобно тому, как от брошенного в воду камня расходятся волны. Он ощущается в таких местах, как Австралия и Чили. В Австралии Ла-Нинья имеет тенденцию приносить больше дождей и более низкие температуры на большей части территории. Мы наблюдаем увеличение количества проливных дождей, наводнения и сильные тропические циклоны, обрушивающиеся на побережье. Что нас ждет в будущем? В то время как большинство явлений Ла-Нинья по прогнозам вызовут меньшее количество осадков во многих регионах, прогнозы предполагают, что самые влажные годы Ла-Нинья будут зачастую такими же влажными или более влажными, чем в прошлом. Фермеры Австралии будут продолжать сталкиваться с проблемами наводнений и засух, вызванных Ла-Нинья и Эль-Ниньо, но по мере того, как фермеры узнают больше об этих явлениях и о том, как они влияют на их территории и промышленность, они могут выработать большую устойчивость. Подкаст подготовлен на основе статьи доктора Челси Джарвиса и профессора Скотта Б. Пауэра на SBS News. Доктор Челси Джарвис – научный сотрудник Университета Южного Квинсленда. Она получает финансирование от климатической программы Северной Австралии, которая финансируется Meat and Livestock Australia, правительством Квинсленда и Университетом Южного Квинсленда. Она является членом Австралийского метеорологического и океанографического общества. Профессор Скотт Б. Пауэр – директор Центра прикладных климатических наук Университета Южного Квинсленда. Он не работает, не консультируется, не владеет акциями и не получает финансирования от какой-либо компании или организации, которые могли бы извлечь выгоду из этой статьи, и не раскрыл никаких соответствующих аффилиаций, помимо своей научной деятельности.
Спасибо, Ирина. А сейчас я попрошу вас напомнить нам главные новости к этому часу.
Главные новости к этому часу. Новая вспышка коронавируса в Сиднее после вечеринки в пабе. Заразились 44 человека. ВОЗ призывает страны немедленно отреагировать на распространение варианта COVID-19 омикрон. И в Госдуму России переданы почти 260 тысяч подписей с требованием отменить законодательство об иностранных агентах.
Спасибо, Ирина. А наша программа подходит к завершению. Я желаю вам спокойного завершения этой рабочей недели. И сейчас предлагаю послушать хорошую песню в исполнении Ёлки. Она называется «Около тебя».
Ярко я закрываю веки, не помогает. Я кладу ладони на лицо. Я не могу напиться, мне не хватает. Я не могу проститься ни на миг. Перепутанные взгляды наши, ничего я не хочу менять. Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее. Около тебя я понимаю, что счастье есть, когда ты здесь. Около меня, около меня, около меня. Задержу дыхание, все невозможно. Я ухожу в сознание глубоко. Блики розового свечения, лучики солнца тихо ложатся на твое лицо. Перепутанные взгляды. Я понимаю, что счастье есть, когда ты.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.